новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 ноября. Сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Пробки в Москве прямо сейчас 4 балла, в 5 вечера будут 5-бальные, пробки в 6 вечера 6-бальные, в 7 вечера 7-бальные, в 8 вечера сегодня нам обещают 5-бальные пробки. Главная проблема – это внешнее третье кольцо останавливается в районе пересечения с Варшавкой, в эту пробку вы попадаете еще до Лужников, для того, чтобы понимать масштаб. Еще тоже, казалось бы, ежедневная пробка, но сегодня она значительно суровее, чем обычно. В районе Сити вы попадаете в пробку на внутреннем третьем транспортном кольце, и нормально ехать уже вам, у вас не получится до проспекта Мира. В целом, еще раз напомню, в городе пробки в 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Депутаты от партии ЛДПР решили выступить с инициативой о снижении срока владения недвижимостью для ее продажи без НДФЛ. В чем проблема? Поговорим об этом. А вторая тема. Минцифры планируют запретить СМС во время звонка. Собираются противодействовать кибермошенничеству таким образом. Причем это ограничение войдет в пакет из целых 30 мер, которые направлены на противодействие этому самому кибермошенничеству. Поможет ли это бороться с мошенниками? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Мишустин требует быстрее развернуть массовый выпуск всех типов самолетов, включая полностью обновленные суперджеты Ту-214, Ил-96, Ил-114 и Байкал. Еще смотрим, что на лентах информационных агентств. Снова Мишустин. Российские заводы, говорит он, способны закрыть потребность России в общественном транспорте.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. В Государственной Думе могут снизить срок владения недвижимостью для ее продажи без НДФЛ. Депутаты от партии ЛДПР внесут на рассмотрение Нижней палаты парламента соответствующий законопроект. Надо сказать, что сейчас доходы от продажи недвижимого имущества не облагаются налогом на доходы, если продающий владел этим самым имуществом 5 лет. Раньше было 3. Примерно к этому предлагают вернуться депутаты Государственной Думы. Срок может быть сокращен до 3 лет, если он получил квартиру или дом в собственности по наследству или договору дарения от родственника. Это сейчас. А депутаты предлагают, многие жители России, говорит, например, Ярослав Нилов, ждут 5 лет, чтобы не платить налог, и тем самым снижается потенциал трудовой мобильности населения. Граждане, вынужденные экономя средства, откладывают возможный переезд и продажу, покупку недвижимости. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, действительно ли это ограничивает людей в возможности переехать из одного региона в другой? И если это, то поможет ли отмена налога на доходы физических лиц при продаже недвижимости, когда и если этот закон будет принят? 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495. Что у нас на лентах новостей? Продолжаем смотреть на заявление Мишустина. Еще раз напомню, он сегодня про транспорт говорит, и про ледоколы, и про самолеты, и даже про общественный транспорт. Еще Мишустин надеется, что к 2030 году в надлежащий вид будет приведено 85% городских трасс. Еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте блогера Рабаданова по делу о ношении оружия. Об этом пишет РИА Новости. Мы возвращаемся к теме снижения срока владения недвижимостью для ее продажи без НДФЛ. Андрей Костянов к нам присоединяется. Он генеральный директор автономного некоммерческого объединения «Центр защиты прав москвичей» и юрист в некоммерческом партнерстве ЖКХ «Контроль». Андрей Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Первый вопрос. А как давно нужно платить НДФЛ за недвижимость, которой ты владел, не 3, как раньше, а 5, как теперь, лет?
Слушайте, ну, по-моему, у нас норма это вступала в силу где-то лет 5 назад. До этого у нас действительно было 3 года. Потом, значит, было принято решение о том, что надо это делать 5 лет в связи с... Ну, чтобы не снижать, чтобы снизить, как это правильно сказать, риски там большого количества перепродаж и большого количества инвестиционных, покупки инвестиционных квартир. Ну, чтобы, в общем-то, действительно нуждающиеся могли свои квартиры купить, скажем так. Вот, в связи с этим было принято решение, что давайте увеличим этот срок до 5 лет. Ну, вот видите, сейчас опять обсуждается вопрос, что давайте...
На ваш взгляд, насколько правы депутаты от ЛДПР, которые полагают, что нынешние условия снижают потенциал трудовой мобильности населения?
Слушайте, на самом деле, ну, вот с точки зрения трудовой мобильности, наверное, это лучше все-таки к демографам, да? А что касается вообще распоряжения общим имуществом, ну, поймите, на самом деле, кто хотел им распорядиться, тот им и распоряжался, потому что в сфере там продажи недвижимого имущества существовали там различные варианты, когда этот НДФЛ снижали. Да, ну, во-первых, у нас и налоговый кодекс предполагает там некоторое количество льгот, скажем так, да, для уплаты НДФЛ, так и выходили там на разные схемы с там двумя-тремя договорами и так далее. То есть кто действительно хотел, тот продавал. Продавал раньше 5 лет и платил там НДФЛ, но там в меньшем объеме.
Так оно вот, и сейчас так работает, да, я понимаю.
Да. Вот, поэтому, ну, все, что касается... Вы знаете, на самом деле... Там есть два принципа, да, разрешено все, что запрещено, запрещено все, что не разрешено. У одного и у другого есть плюсы и минусы. Как по мне, так если я владею, пользуюсь, распоряжаюсь, это мое имущество, у меня нет долгов, никаких обязательств и так далее, то почему бы этот срок и не снизить, да, особенно если мы говорим в отношении единственного жилья, и если мы говорим о том, что, допустим, семье надо... каким-то образом увеличиваться, мы говорим о том, что надо повышать демографию в стране, да, вот у нас там родились дети, нам нужно из двух однушек сделать двушку, а одна из этих однушек была получена по наследству, да, то есть или по договору дарения, еще не прошли эти сроки, и получается, что я должен ее продать, заплатить налоги и так далее. Но, с другой стороны, опять же, мы можем вернуться к тому, что там будут условно скупаться квартиры на котловане, хотя сейчас разница в цене между там квартирой на нулевом этапе и там практически на готовом, она не сильно отличается. Вот, но тем не менее, поэтому, знаете как, нет черного и белого, вот, но, наверное, принцип «разрешено все, что не запрещено», он в этом случае, наверное, более такой... подходящий, что ли?
Спасибо, Андрей Костянов, генеральный директор Центра защиты прав москвичей и юрист некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль». 7373948, телефон прямого эфира. Интересное замечание, Григорий. Дом в деревне, если достался, то он за 5 лет развалится. Дом в деревне, если достался, то он должен развалиться не за 5 лет. По ныне существующим правилам его можно продавать без уплаты налога на доходы физических лиц через 3 года. Если вас так волнует, что он развалится и за 3 года, то вы можете заплатить, соответственно, налог на доходы физических лиц и продать этот дом. В чем проблема? Хорошая идея для тех, кто получил недвижимость в наследство, получил, продал. Эта идея и сейчас, напомню, работает. Срок сокращается до 3 лет, если человек получает квартиру или дом в собственности по наследству или договору дарения от родственника. Борис еще дальше идет. Надо освободить от НДФЛ при продаже недвижимости инфляционную надбавку, вне зависимости от срока, ведь фактически дохода нет. Интересно, как вы будете считать эту инфляционную надбавку? Мне кажется, что вот здесь вот будет большая путаница. Или, может быть, большая путаница. Нужно отменить этот срок для наследников по закону первой очереди. Или хотя бы для единственного наследника первой очереди. Ему же не с кем судиться. А вы полагаете, что сроки устанавливаются для того, чтобы было с кем посудиться? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, в принципе, насчет наследства, да, тут здравые мысли у людей есть. А вот пускай остается срок для всяких перекупов, риэлторов, вот этих паразитов, которые вот просто наживаются на процентах.
То есть
вот
вы полагаете, паразиты наживаются на процентах через 3 года? Вы это называете наживаться?
Есть такие люди, да, которые наживаются, купил-продал, купил-продал.
Купил-продал через 3 года. Вы не слышите, что ли, что я говорю? Алло?
Я не слышу вас.
Ну, потому что, что такое купил-продал? 3 года как минимум.
Ну, там же вроде 5, по-моему, лет, нет?
А какая разница, 5. Ну, 3 года или 5? Вы так, купил, продал и нажился. Купил, продал, через 3 года наживаешься.
Ну, да.
Ну, да, это вы полагаете, так вот бизнес работает. Хорошо, 7373948505. Просто кому-то из депутатов срочно понадобилось продать квартиру, оплатить налог не очень хочется. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по этому поводу? Сообщения, которые пришли к нам через Телеграм, говорит МСК-бот, я уже в основном прочел. Борис так и не уточняет, каким образом это он хочет инфляционную надбавку освободить при продаже недвижимости вне зависимости от срока. 7-3, да, я понимаю, что есть желание, в принципе, хоть что-нибудь освободить от налога на доходы физических лиц. Но тогда получается, что мы не хотим платить налоги в государственный бюджет. Вот и все. И придумываем разного рода поводы для того, чтобы найти еще один вариант не платить налог в госбюджет. 7-3-7-3-94-8. Борис, опять, и справедливо учитывать неотделимые улучшения, которые мог внести в недвижимость собственник во время владения. Ну, так если он покажет, что он эти улучшения внес, и у него будут чеки и все такое прочее, он же сможет доказать, что, соответственно, вот эта разница между приобретением, ведь платится налог только на разницу при приобретении или еще как-то, вот вы купили жилье, вот вы заплатили много денег, чтобы это жилье стало дороже, вот вы продали это жилье. Вот с разницы ведь берется налог. Купил-продал без налога можно и раньше, путем занижения стоимости в ДКП, а на разницу пишется расписка, пишет Евгений 986. А потом на эту же разницу, на которую пишется расписка, приходят люди из соответствующих органов. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вообще вот такие доходы, как бы, ну, непонятные. Уже надоело, что пытаются с них откусить наше государство. Сделать нормальный налог на подоходный налог, нормальную систему дифференцированную, а не такая, как сейчас, там, 15%.
Нет, подождите секундочку, мы сейчас про другое говорим. И замолчал. Вот интересно как. Надо сделать не так, чтобы как сейчас 15%. Во-первых, как сейчас уже не 15%. Во-вторых, расписок знаю много, а приходящих не знаю, кому приходили, тоже не знаю, пишет Евгений 986. Евгений, ну если вы там на этом рынке, вы наверняка сталкивались с этим раньше, чаще, чем сегодня. Ведь это же почему-то происходит. Есть официальная порегиональная статистика изменения рыночных цен на недвижимость. И что значит эта порегиональная статистика изменения рыночных цен? Она, к примеру, считается в сентябре, а вы продаете в марте. Путаницы не будет. 7373948. В любом случае, это инициатива ЛДПР, не Единой России. Поэтому говорить, Госдума может снизить срок владения недвижимостью для ее продажи без НДФЛ, наверное, было бы рановато. Можно сказать, что депутаты от партии ЛДПР хотят это предложить Государственной Думе, а вот что ответит Государственная Дума на это предложение, пока непонятно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Помните, Евгений писал, приходящих не знаю, кому приходили, тоже не знаю. Не придут, пишет Георгий 639-й. Их вызовут в соответствующее ведомство. Так, следующая тема. Минцифры планируют запретить СМС во время звонка. Они разработали целый пакет из 30 мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. Рассказал об этом министр Максуд Шадаев. По его словам, эта норма поможет предотвратить передачу конфиденциальной информации, к примеру, раскрытие полученных на телефон кодов для входа в банк или сервис госуслуги. Можно настроить правила на сетях операторов, чтобы СМС приходили после звонка. Но чтобы за пределами одного звонка все это происходило. Надо ограничивать количество браков. Нет, все, мы уже сейчас о другом. Надо ограничивать количество звонков. Об этом говорят в Минцифры, и мы это сейчас дело обсуждаем. Минцифры и Центробанк согласовали предварительно меры, которые вводят двухдневный период охлаждения, если клиент начинает массово брать кредиты. Собираются добавить второй доверенный контакт при проведении финансовых операций, которые превышают сумму заранее определенного лимита. Шадаев уточнил, что второе доверенное лицо должно будет подтвердить транзакцию, если операция вызывает сомнения. Владимир Соболев, адвокат Московской областной коллегии адвокатов. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, вот все то, что в данном случае, как пакет из мер, направленных на противодействие кибермошенничеству, представил министр Шадаев, это сработает?
Ну, какие-то вещи, наверное, сработают, какие-то нет, если мы говорим, там, в частности, то, что вы только что обсуждали про доверенных лиц. Но в какой-то мере, да, это будет актуальная тема. Ну, на самом деле, мне непонятно, почему наша банковская система, там, связи с госорганами не предпринят простой момент по временной блокировке подозрительных транзакций. То есть, ну, они ж в рамках Росфинмониторинга блокируют операции, которые им кажутся направлены противоправной целью, только когда это интересы государства затрагивает. В чем проблема такой же инструмент применять в отношении просто физических лиц?
Двухдневный период охлаждения, о котором говорит Шадаев, это не то, о чем говорите вы?
Ну, я, честно говоря, не до конца знаком с этим двухдневным периодом охлаждения, в чем у него заключается суть. Поэтому, если
ну, предположительно, в течение двух дней можно отказаться.
Ну, в течение двух дней отказаться, да, хорошо. Это просто может вызвать дополнительные трудности, да, там, если мы говорим просто про отказаться. Потому что деньги, по идее, должны были лицу тогда поступить, если он так это формулирует, я имею в виду Максим Шадаев, а получателю денежных средств они должны были поступить. Поступили, люди, возможно, совершили сделку, а потом плательщик взял и отказался. А вот заморозка на счету, это все-таки несколько иное будет в таком случае. То есть заморозили деньги банк, сам посмотрел, как бы прошло там два дня, нет подозрений на мошеннические действия, двинулись. В части запрета получения СМС-сообщения при звонке, ну, мне кажется, что этот механизм несколько устареет раньше, чем все эти меры будут приняты на самом деле.
Ну как раз здесь, как кажется, начало этого мошенничества, те самые волшебные коды, которые мошенники получают, а тут получается, что они должны будут обязательно дождаться окончания разговора, то есть прекратить влиять на человека, и как предполагается, он уже будет более разумным, когда будет пересылать им этот код.
Знаете, у меня свежий эпизод, связанный с моим родственником близким, когда никакой код они сами не запросили. Они позвонили, рассказали о том, что им нужно обновить приложение ИМИАС, чтобы он мог записываться в поликлинику. И под их чутким руководством им были установлены спамерские программы, да, ну то есть удаленный рабочий стол. И они получили полностью доступ к его мобильному телефону, убрали полностью яркость экрана, чтобы он не видел, что на телефоне что-то происходит. И код из СМС-ки они видели сами. На самом деле, я не знаю, почему никому не приходит в голову, у нас ну, достаточно активно сейчас распространяется использование определителя номера, да, то есть там наши сервисы крупные предоставляют услуги, определяющие, кто звонит, да, с незнакомого номера. И почему бы просто не обязать все учреждения, госорганы, чтобы они включили свои номера в эти базы. И тогда человек бы уже знал, ему звонит на самом деле сотруднику ФСБ. Да? Отдельная популярная проблема этих мошеннических схем. Не всегда оно происходит мимолетно и быстро. Иногда мошенники обрабатывают жертву месяцами. И буквально летом у меня был эпизод, когда я смог вклиниться в такое событие, которое длилось уже два месяца, и мы смогли предотвратить дальнейшее нарушение прав. Мы же с вами знаем историю, как наша знаменитая певица, не будем сейчас называть ее фамилию, продала целую квартиру для того, чтобы отдать деньги мошенникам. Это не одномоментное событие, которое связано вот с отправкой кода. Но если человек будет знать, что ему на самом деле звонит сотрудник ФСБ, Или наоборот, ему звонит человек, представляет сотрудником ФСБ, но его номер не определяется через какую-то единую базу. Но здесь уже как бы будет более защищенный человек, он уже будет знать. И второй вопрос, который, мне кажется, очень важен, это пропаганда. Лично я считаю, что, ну, профилактика, извините, что у нас профилактики мало. То есть у нас люди знают о том, что звонят с незнакомого номера, не берите трубку. По факту это вырисовывается иногда в то, что звонит оперативный сотрудник полиции и не может дозвониться до человека, ему нужно опросить в рамках заявления, да, до следственной проверки по заявлению в рамках уголовного разбирательства, будет оно или не будет. Поэтому вопрос с кодом, да, он хорош, он уменьшит частично вероятность, но мошенники очень подвижная структура. Они очень быстро адаптируются, очень быстро придумывают новые схемы, на которые может попасться даже опытный человек. Поэтому тут надо все-таки несколько двигаться на опережение. Уже они начали уходить от того, что обязательно вот сейчас код во время телефонного разговора. Пока
понятно.
Это будет применено, еще станет.
Ну да. Владимир Соболев, адвокат Московской областной коллегии адвокатов, был с нами на прямой связи. Я благодарю вас. Теперь, слушатели, сами господа из банков нас сдают, уверен, 819, и так же, как и господа по защите компьютерных программ, сами создают программы шпионы. Вам не кажется, что это разные люди? Нет, вы можете, конечно, думать и дальше таким образом, тем более, что по предыдущему вопросу у вас были проблемы с черными вдовами. Ну ладно, что обещает по Первому каналу информировать людей, а не пожинать плоды, пишет Андрей 792. И тут важно, а как по Первому каналу информировать? Вам позвонят с такого-то неизвестного номера, на него надо ответить. Непонятно. Пусть объяснят, почему идет бесконечный слив личных данных, пишет 753-й. 154-й, Сергей. Я работаю с клиентами моего магазина, и мне нужно, чтобы все звонки проходили. Ну так сделайте ваш магазин понятным любому клиенту. И тогда все звонки будут проходить. Или вы имеете в виду, чтобы все звонки проходили к вам? Тогда другая история. Значит, вы готовы, должны быть готовы к тому, что произойдет что-то, чему надо будет противодействовать целым пакетом из 30 мер, о которых теперь говорит министр Шадаев. 7373948, телефон прямого эфира. Макар у нас теперь с твердым знаком, это новация. 565-й. Буквально позавчера звонила девушка из якобы энергонадзора, предложила бесплатно заменить электросчетчик. А для постановки в очередь предложила подтвердить смс-код, который она пошлет. Если же откажусь, то придется счетчик менять за плату. Я позвонил в телефонную компанию и попросил взять этого абонента на карандаш, ибо мошенники. 7373... Борис, 870-й. А как быть со звонками через мессенджеры? Оператор про него не знает. Ну так вы знаете, что вам звонят через мессенджеры с неопределенным номером. Может быть, тогда не поднимать трубку, когда вам звонят таким образом. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вроде бы у ЦБ было неплохое предложение, может быть, по-моему, даже законодательно принятое, о том, что клиент банка может своей волей запретить предлагать ему кредиты.
Так мы же не только про кредиты говорим. Понятно. Или вы полагаете, надо запретить себе устанавливать новые счетчики? Вот я только что зачитывал вариант.
Извините, счетчики – это стандартная схема, давно работающая, и кто не дурак, знает, как с ней бороться. Женщина просто попалась по неопытности.
Да никто не попался, в данном случае никто не попался, но здесь как раз история того, что не существует каких-то рецептов борьбы. Счетчики электроэнергии ставит сбытовая компания за свой счет, пишет Григорий 859. 711-му нужен самозапрет кредита, и все. Еще раз напомню, значит, тогда надо самозапрет на установку счетчиков. Или еще что-то подобное. Ох уж эти следователи и оперуполномоченные с ярко выраженным днепровским акцентом. Вот я, кстати, акцента не заметил, когда со мной что-то подобное случалось. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 ноября, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим на пробки. В Москве 4 балла по-прежнему. На 5 вечера обещают 5 баллов, 6 вечера 6 баллов, 7 вечера 7 баллов. Даже в 8 вечера сегодня, как как предполагается, будут 8-бальные пробки. Главные проблемы – это третье транспортное кольцо на севере, возможно, между Ленинградкой и проспектом Мира, примерно так. Это МКАД в районе Путилково, то есть в районе между Волоколамкой и Ленинградкой, причем тут внутренний МКАД прежде всего страдает. По-прежнему очень плохо въехать в город получится, если вы едете по, соответственно, Новорижскому шоссе. В целом, еще раз напоминаю, 4 балла пока, а и к 7 вечера, возможно, в городе 7-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минтранс намерен запретить вождение самокатов для лиц младше 16 лет. Сейчас такой запрет действует только для тех, кому до 14. Первая тема. Вторая. В Ярославле запретили иностранные слова на вывесках. Сообщается, что до этого подобные запреты введены уже в Краснодаре и Саратове. Но главный ведь вопрос. А какие слова иностранные? Ведь многие слова в русском языке пришли из иностранных языков. Например, на русском языке вывеска «джинсы» будет законной или будет незаконной по новым ярославским правилам? Это вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Еще срочное сообщение. Суд в Дагестане оставил в силе решение об аресте спортивного комментатора Рабаданова. Еще из срочных сообщений. Нижегородский НПЗ работает штатно. Сообщение о его остановке – это фейк. Заявление «Лукойла» приводит агентство РИА Новости. И заявление вице-премьера Хуснуллина. Трасса М-12 «Восток» будет в 2025 году продлена до Екатеринбурга.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, по поводу 711. После счетчиков пришел бы код от госуслуг для взятия кредита. Ну ничего, совсем немного времени осталось до того момента, когда закон о самозапрете на кредиты начнет действовать. Напомню, это 1 марта 2025 года. Ну вот, первая тема. Нет, сначала напомню, как нам писать и звонить. Рига летит, кстати, утверждает Василий. До Звенигорода, точнее нет, от Звенигорода до Сходни доехал за 50 минут. Совершенно непонятно тогда, как выглядит карта московских пробок, на которой довольно серьезная пробка при въезде на Московскую от Гальева, примерно оттуда, до Московской кольцевой автодороги. Там нормального движения нет, как вы быстро доехали от Звенигорода до Сходни за 50 минут, совершенно непонятно. А вот теперь смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И номер для звонков 7-3-7-3-94-8. Теперь первая тема для обсуждения. Минтранс собирается запретить вождение самокатов для лиц меньше, младше 16 лет. Готовятся поправки к закону. Потом их собираются вывести на обсуждение общественности. Известие пишет, ссылаясь на замдиректора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимира Луговенко. Тот напомнил, что по нынешним правилам минимальный возраст управления самокатами 14 лет. Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности. Ксения, здравствуйте.
Добрый день. Я единственное вас поправлю.
Давайте.
Минимальный возраст для управления самокатами сейчас 7 лет.
Да-да-да, максимально.
С разными ограничениями, да, это максимальный возраст.
Хорошо. Минтранс намерен запретить вождение самокатов для лиц младше 16 лет. Сейчас 14 лет. С вашей точки зрения, нужны такие ограничения? А главное, как их проконтролировать?
Ну, безусловно, нужны. Если говорить о том, что все-таки по ПДД дети могут пользоваться с 7 все-таки лет с разными ограничениями, после 14 они могут уже ехать без сопровождения родителей и по проезжей части в том числе, то мы понимаем, что мера опасности, которую, да, и степень опасности, которую представляют и дети, и подростки, она довольно высока. В силу разных причин. В силу массы тела, да, по сравнению с электросамокатом, в силу скорости реакции и там каких-то других причин. У операторов сейчас возрастное ограничение стоит 18+. И мне кажется, что вот это вот нахождение некого баланса возраста, да, оно очень важно и для частных самокатов, и в том числе для прокатных.
Ну вот смотрите, вы говорите, что да. У операторов сейчас уже есть ограничение 18+. Но мы же видим, как дети продолжают кататься, в том числе и на этих арендованных самокатах.
Ну, мне сложно с вами спорить, да, было бы странно, если бы сейчас говорила, что такой проблемы нет, но при этом надо понимать, что если ребенок появляется на электросамокате, то он появляется там благодаря либо родителям, либо там каким-то старшим братьям, сестрам, товарищам, потому что тот аккаунт, который заводится, он заводится исключительно на возраст 18+. Вот, и уже факт передачи использования ребенку – это действительно проблема, с которой пользуются операторы разными средствами, в том числе на данный момент технологическими, там, внедряя банк-айди, внедряя идентификацию через сотовых операторов. Я думаю, что когда появится идентификация, там, ну, условно, через МОСРУ, либо через госуслуги, то проблема станет чуть меньше. Ну, хотя, там, опять же, ничего не будет мешать родителям, наверное, свой аккаунт, авторизованный через госуслуги, передавать детям. Поэтому здесь, наверное, нужно еще продолжать убеждать тех людей, которые передают, ну, своим малолетним детям электросамокаты, либо покупают частные во владение, да, де-юре ничего на самом деле не нарушая, вот, но де-факто эти дети представляют большую опасность на дорогах, потому что они в силу там своих, в силу там юношеской бравады и вот тех физиологических факторов, которые я уже перечислила, они действительно, ну, часто ведут себя на дороге не совсем предсказуемо и адекватно.
Так, теперь еще одно. Кто это у нас? Григорий пишет. Значит, мопед у нас мощность 14, а самокат 16. Есть какая-то нестыковка?
Ну, да, действительно, мопед можно с 14, но мне, наверное, сложно комментировать там слова Владимира Владимировича Луговенко, которого вы сейчас процитировали. Возможно, там регулятор пойдет в сторону 14 лет, например, по аналогии с мопедом, либо там будет мопед повышать по аналогии с самокатом. Но здесь еще нужно понимать, да, что для управления мопедом нужны права. Вот. Сейчас ситуация развивается таким образом, что для управления электросамокатом права не нужны, вот. Но при этом электросамокат, нужно помнить, да, что приоритетная его инфраструктура для передвижения – это все-таки велоинфраструктура и далее пешеходная зона, а мопед у нас все-таки передвигается только по проезжей части.
Теперь еще, есть ли разница, точнее, нет, не так, наш слушатель 123 пишет, есть разница между самокатом и электросамокатом, и это большая разница, но в том сообщении, которое к нам сегодня поступило о том, что готовятся изменения в законах, нигде не сказано, что речь идет исключительно про электросамокаты.
Ну, тот круглый стол, с которого цитирует Луговенко, он как раз проходил вчера, и я была его модератором, там речь прошла про средства индивидуальной мобильности. Самокат сам по себе, не электрический, он не является средством индивидуальной мобильности, он является пешеходом по правилам дорожного движения. Поэтому, ну, наверное, Владимир Луговенко просто не уточнил, но речь, конечно, идет просто про электросамокат и, в принципе, про все СИМы.
Еще вопрос. Министерство, как пишут журналисты после этого круглого стола, решило отказаться от отслеживания маршрутов каждого средства индивидуальной мобильности и собирается контролировать соблюдение ПДД со стороны самокатчиков или других пользователей средств индивидуальной мобильности за счет госномеров и камер видеонаблюдения. То есть на все эти средства будут выданы госномера. Так теперь думают в министерстве.
Ну, на прокатные средства индивидуальной мобильности в Москве уже повесили номера в этом сезоне, в том числе и на курьерские. Все, что касается частных, и на самом деле вопрос даже больше к ним, потому что они действительно не отслеживаются ни с какой стороны, они должны, ну вот по той дорожной карте, по которой мы сейчас живем, по развитию микромобильности, они должны действительно быть оборудованы номерами, там зарегистрированы и включены в систему по аналогии с кикшеринг-системой, где человек, где, ну вот, та система, которая отслеживает, она будет видеть, там, с какой скоростью человек передвигается, где он передвигается, и в том числе транслировать ему данные там по максимальной скорости, чтобы он видел зоны замедленного движения, либо зоны для запрета передвижения.
Вообще, что вы думаете по поводу людей, которые даже сейчас, в ноябре 2024 года, говорят, надо просто взять и запретить?
Я думаю, что эти люди не являются пользователями электросамоката, и эти люди не сталкиваются с проблемами транспортной доступности.
Но их большинство.
Я не уверена, что это большинство.
Ну, в смысле, те, кто не пользуется самокатами.
Ну, вот на данный момент у нас, если я не ошибаюсь, 62 или 61 миллионов пользователей в России электросамокатов. За прошлый сезон, в смысле, ну, вот за тот, который сейчас заканчивается, совершили там порядка 250 миллионов поездок. То есть для многих городов поездки, ну, мы сейчас говорим, конечно, не про Москву, да, для многих городов поездки на электросамокатах, они часто больше даже, чем поездки на общественном транспорте. Поэтому вот живя в Москве, безусловно, там все транспортные проблемы у людей, они закрываются. Хотя количество людей, которые перемещаются на электросамокатах в сезон в Москве, оно тоже очень велико, и вы наверняка знаете эти цифры. А вот если мы уедем чуть подальше в регион, люди часто не могут там из спальных районов добраться до, не знаю, до какого-то транспортного хаба, потому что нет автобусов, пешком идти очень долго, либо есть автобусы, они приходят непредсказуемые. Люди берут электросамокат, чтобы добраться до какого-то транспортного узла. Люди не хотят стоять в пробках в центре, понимая, что там пробки практически постоянные, нет смысла там брать ни каршеринг, ни личный автомобиль, ни такси, там, ни общественный транспорт. И там, не знаю, 3-5 километров, он намного комфортней и, опять же, предсказуемей добраться на электросамокате. Поэтому про то, что большинство не пользуются, ну, наверное, в масштабах России, да, 61 миллион, это, конечно, не большинство, но это достаточное количество человек, чтобы учитывать их мнение. При этом при всем мы еще не берем в расчет владельцев частных самокатов, которые тоже являются представителями микромобильности и также пользуются СИМом, но просто в частном владении мы не можем просто посчитать количество этих поездок.
Наши слушатели спрашивают, а как-то используется опыт запрета электросамокатов в Китае? Я бы добавил, я вот про Китай не помню, а вот про Францию-то я помню, там собирались запрещать электросамокаты.
Ну, во Франции нет, в Париже они действительно запрещены. Вот, при этом оставили для пользования электровелосипеды и частные СИМы, запрещен только прокат. Вот, по этому пути Россия сейчас не готова идти, но вот насколько мы там в контексте обсуждений на разных уровнях законодательной и исполнительной федеральной власти, вопрос только в том, насколько максимально эффективно и безопасно для всех интегрировать. То есть вот на том же круглом столе, на котором мы сейчас обсуждаем, состоялось обсуждение постановления, в рамках которого до 31 года Россия должна построить достаточное количество велоинфраструктуры для того, чтобы убрать, и это абсолютно правильно, я это поддерживаю, убрать электросамокаты, моноколеса и другие СИМы, в том числе и курьеров, с пешеходной зоны на соответствующую инфраструктуру.
Но в больших городах же этого не сделаешь, например, в центре Москвы это нереально.
Ну, почему нереально? Вполне реально. У нас там есть, ну, мы начнем с того, что мы, в принципе, в этом году начали уже в центре делать временные, вместе с Дептрансом стали делать временные полосы. Конечно, не везде, да, но в тех местах, где это возможно сделать, да, где возможно там откусить чуть-чуть кусочек пешеходного пространства, есть большие бульвары, где возможно безболезненно выкусить вот это вот там метр-полтора метра велосипедной полосы. Там есть пространство, где можно там за счет автомобильной дороги, чуть сузив ее, либо за счет того, чтобы убрать парковочное пространство. Ну, то есть у нас города сейчас максимально автомобилизированы, да, и они сделаны удобными, ну, там, для пешеходов, для автомобилей, но при этом абсолютно не учитываются интересы там и велосипедистов, и симоводов. Ох. А это транспортное средство уже есть, и оно уже точно никуда не уйдет.
Спасибо. Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности. Главное, чтобы водителям автомобилей никто не говорил, что город, оказывается, сделан для автомобилей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Это Лимузин. Слушайте, ну, самокаты действительно никуда не денутся, те, которые частные самокаты, а те, которые массово сюда завезены ради бизнеса, ну, один из руководителей московского региона сказал, что это, говорит, целая отрасль, и мы не можем его отменить или запретить. И тут на весы встает два момента. Заработать деньги, либо здоровье граждан, да, которые...
Сейчас, только я бы обратил ваше внимание, что мы говорим о вождении самокатов для лиц младше 16 лет.
Ну, они тоже там присутствуют. Хотя ваш эксперт говорил и про каких-то доставщиков. Я слышал.
Я понимаю, но наша тема такая. Давайте мы не будем припираться, а? 7373948, телефон прямого эфира. Это бизнес. Автомобили также заведены ради бизнеса, и это огромная отрасль. А, тут кто-то написал, смешно, говорит, у вас, значит, можно голосовать, а ездить на самокате невозможно. А почему? Я не очень понимаю. У нас что, нельзя... По-моему, голосовать можно с 18 лет. А тут Минтранс собирается запретить вождение самокатов для лиц младше 16 лет. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, просто не знаете, как до возмущения выступает вот эта дама
Мы не обсуждаем друг друга, но тоже, опять же, не надо возмущаться. Давайте говорить по теме. Сделайте их шумными. Пусть они звенят, жужжат или еще как-то несутся в тишине, особенно со спины, и это очень неприятно, пишет 417-й. Подождите, как тогда вам может быть неприятно, когда они несутся в тишине, и вы их не слышите? 7 голосует за 18, подтверждает Виталий 618-й. Она не обсуждает. Кто не обсуждает? Не понимаю. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Москва. Я сам являюсь самокатчиком, мне, правда, 40 лет, не 16, но я инициативу поддерживаю, потому что с учетом скоростного режима, какой можно развить на нем, да, вот, в принципе, это должно быть, скажем, одно требование, выполнять требования правил дорожного движения. А правила дорожного движения, соответственно, мы сдаем, когда мы получаем права. Соответственно, я бы в этот же возможно ценз повысил бы до 18 лет.
Ну, то есть, пока не можешь голосовать, не можешь на электросамокате передвигаться. Ну, на тракторе-то можно с 16, продолжает Григорий. Доброе, действительно круто, когда в такое время утро. 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Запретить надо полностью движение самокатов по тротуарам. Мы жили сколько лет, жили в Советском Союзе.
До этого жили без автомобилей. Давайте тоже вот это вот ОСАГО для водителей СВИМ надо завести, пишет Борис 870-й. Еще раз, если вы начинаете мысль, которая... Самокаты очень раздражают, пишет Дмитрий 812-й. Если вы начинаете мысль, уже поворачивая ее в другую сторону, я просто обязан прекратить это дело. Почему бы не сделать обязательными права для самокатов? Сколько народу умалишенного отсеет эта история, пишет Павел 835-й. Тракторы не гоняют по тротуарам между пешеходами, пишет Сергей 87-й. Беда самоката в том, что они везде мешают и всем мешают тоже. Так автомобили тоже мешают. Давайте запретим не только средства индивидуальной мобильности, но и все автомобили.
Говорит Москва. Поток.
Ну да, еще интересно, что будет за нечитаемые номера? Как, на штрафстоянку будут передавать или как? А тут главное, если это все снимается видеокамерой, то какая тут штрафстоянка? Совершенно непонятно. Значит, за нечитаемые номера, видимо, будет штраф. Но если они нечитаемы, то как взимать этот штраф с непонятного самоката, непонятно тоже. Ладно, а как страшные эстакады мешают? Да, эстакады тоже надо убрать. Безусловно. Эвакуация на штрафстоянку и оплата эвакуации 5000 рублей, почему бы нет? Ну, организуйте это. Как вы себе это представляете? Представляете, сколько должно быть сотрудников ГИБДД на улицах, помимо всего прочего? Надо тучную... Ладно, давайте все, в Ярославль передвигаемся, где запретили иностранные слова на вывесках. Постановление подписал мэр Артем Молчанов. Исключение сделают только для зарегистрированных товарных знаков и случаев, которые предусмотрены международными договорами. Аналогичные меры приняли власти Краснодара и Саратова. Лидия Малыгина, доктор филологических наук, она проректор Академии медиа и индустрии, заведующая кафедрой медиаобеспечения в государственных интересах и национальной безопасности. Это уже в РАНХИКС. Лидия Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги, рада вас слышать.
Скажите, пожалуйста, вот в Ярославле запретили, как нам говорят, иностранные слова на вывесках. А джинсы писать можно? Это иностранное слово или нет?
Можно. Вообще, вы знаете, когда заходит речь о заимствованиях, конечно, мы должны вообще с вами помнить, ну, что у нас очень много слов заимствованных. Мы, например, чужую восточную природу таких слов, как амбар, алый, аршин, атлас, да вообще все слова на букву «А» в словаре, да, башмак, войлок. Вот мы же даже не задумаемся о том, что это все, между прочим, иностранные слова, заимствованные, да, деньги, казна, базар, арбуз, якшаться, сарай, например, да, вот. А, между прочим, уже почти 400 лет они являются частью словаря русского языка. И немало подобных заимствований мы можем найти и из западных языков. Вот. И я считаю, что и те, и другие, с одной стороны, конечно, русский язык обогащают. Потому что заимствование – это результат, в принципе, естественных связей между народами и культурами. Вот. И это такая испытанная временем линия сближения народов. Но Ни в коем случае престиж заимствованного слова не должен быть выше престижа нашего родного русского слова. Это вопрос осознанной языковой политики государства. Поэтому, конечно, я приветствую запрет иностранных вывесок. Да, тем более, что мы уже перешли все границы в этом вопросе. У нас в какой-то момент, я преподаю в МГУ китайцам, да, они говорят, мы даже уже не понимаем, где мы находимся. То ли мы в Шанхае, то ли мы в Москве. То есть, ну, какая-то абракадабра, написанная латиницей, например, да, какие-то русские слова латиницей написаны. Вот. И, вы знаете, меня инициатива мэра Ярославля, в общем-то, так вдохновляет. У нас, по-моему, вообще во всех уже запрещено городах писать вывески на иностранных языках. Этот вопрос сначала СВО поднимался, и, в общем-то, если учесть, что мы находимся в условиях прокси-гибридной войны, развязанной против нашего государства, информационной войны, вот, то это не новая тема, это не вчера произошло, да, и здесь, может быть, даже, знаете, в Ярославской области, Рыбинск еще самым первым городом выступил, который вот все вывески на русский язык перевел. Слышно меня, коллеги?
Да, подождите, вот. только вопрос. Вот они говорят про зарегистрированные товарные знаки. Одно дело переводить то, что называется убирать латинский алфавит, другое дело убирать иностранные слова. Мы ведь упремся в то, что мы совершенно не понимаем, какие слова еще иностранные, а какие уже заимствованные внутри русского языка. Или тут разобраться можно, путаницы не будет?
Вот разобраться можно. Вот, например, слово «зонтик». Вот вы знаете, оно к нам пришло из чешского языка. И, кстати, в чешском языке «ик» — это не суффикс, это часть корня. То есть у них это полностью слово «зонтик», не уменьшительно ласкательный суффикс. А вот когда это слово пришло в русский язык, то есть было заимствовано, произошло такое переразложение основ, потому что у нас икус воспринимается как уменьшительно-ласкательный суффикс. Поэтому уже в нашем языке от чешского слова «зонтик» образовалось чисто русское слово «зонт». Понимаете? Вот если так углубляться в происхождение слов там заимствованных и вот так вот постигать какие-то нюансы, связанные с родным языком, то есть, скажем так, вот этот информационный повод становится для нас лишним таким толчком, да, чтобы узнать что-то интересное, связанное с нашим родным языком. Понимаете, что я хочу сказать? Вот этот вот вопрос, как доказать, как обойти, как найти лазейку, вот если очень хочется вот что-то такое написать, да. Я вот тут в Москве езжу мимо, в центре Москвы, кстати говоря, вот, езжу, висит вывеска на магазине «Конопля РФ». И вот мне интересно, вроде русские буквы, слово тоже русское, а что хоть они там продают? Причем огромная вывеска, понимаете? Вот, я до сих пор не узнала, что они там продают и почему в центре Москвы висит на бульваре вот такая вывеска. Понимаете, то есть здесь мне бы не хотелось уходить только в такие вопросы юридические, потому что захотят, обойдут запрет, найдут лазейку, в принципе, да. Вот, но то, что государство стало пристальное внимание уделять языковой политике, мы берем пример французов в этом вопросе. Вы знаете, что во Франции, например, официально должно быть не меньше 60% песен на французском языке на радиостанции. То есть даже на таком уровне они родной язык защищают. А у нас?
А у нас тоже...
Включая федеральные каналы, я слышу зарубежные песни, я вижу зарубежные вывески на улицах, и я вижу, как студенты говорят, в общем-то, на какой-то смеси языков. И даже сленг современный, молодежный, он, в общем-то, во многом очень похож на американские словечки. Даже для обозначения интимных чувств уже заимствованы.
Понятно. Спасибо. Лидия Малыгина, доктор филологических наук, проректор Академии медиаиндустрии, была с нами на прямой связи в Ярославле. Мата больше на стенках, чем иностранных слов, пишет 219-й, Григорий, зонтик запрещаем, Чехия недружественная страна, еще логику надо запретить, логика наука греческая, Греция страна НАТО, еще нужно по всей России, это уже Алишер, обязать писать все вывески только на русском языке, очень мелким шрифтом, снизу основной надписи можно дублировать на английском для туристов и только на турецких, на туристических маршрутах. Традиция использования иностранных торговых марок, пишет 123-й, название и вывесок берет у нас начало в России аж с 19 века. В Ярославле запретили иностранные слова на вывесках. Далее новости.